Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире радио «Воскресение. Беседы о вечном». С вами Виктория Кауган, и сегодня у нас в гостях отец Михаил Попов, клирик храма в честь святого Николая Чудотворца при Уральском государственном горном университете, врач 1-й областной клинической больницы и преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии. Отец Михаил, здравствуйте!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры!
Сегодня предлагаю поговорить о семейных ценностях.
Здравствуйте, тема очень хорошая.
Отец Михаил, с чего должна начинаться правильная семейная жизнь и на каких правилах она должна строиться?
Семья, если мы говорим о христианской семье, настоящей семье, она строится на двух законах. Она строится на законе любви и на законе свободы. А закон любви – это закон любви жертвенной, когда двое человек встречаются для того, чтобы отдать себя друг другу. И в этом отдавании себя и в принятии как высочайшего дара жертвы, отдачи другого человека, и есть та основа, на которой, наверное, тот фундамент, тот цемент, который скрепляет семейные отношения. Закон свободы. Мы все чаще всего свободу понимаем неправильно. Мы свободу понимаем как вседозволенность, но христианская свобода – это другое. Свобода – это когда мои отношения не являются удушающими для личности другого человека. Закон христианской свободы, когда я даю человеку, который со мной, возможность быть личностью, быть тем, кем он есть. Вся красота христианства в его разнообразии, потому что мы все разные, нет двух одинаковых людей. И семья – это таинство встречи двух разных людей, которые, без сомнения, имеют некоторые разницы, некоторые там какие-то вот противоречия. Вот. И именно попытка в любви и самоотдаче сохранить, взаимно сохранить свободу, свободу личности, не всех действий, отнюдь это не так, потому что действия могут быть и деструктивные, а свободу личности другого человека может являться тем, ну, идеальным фундаментом, на котором можно строить долгие, многолетние отношения. Это тот фундамент, который будет прочно стоять в различных скорбях, житейских перипетиях, сложностях, с которыми мы все сталкиваемся. И, конечно, сталкивается семья.
Да, вот я полностью согласна, что и сложности есть, и важно быть, позволять второй половинке быть самим собой. Опять же, где же эта грань между дозволенным и распущенностью? То есть между, да, я принимаю, например, слабости какие-то своего супруга, и я потакаю им.
Здесь понятно, что четкой границы мы не проведем. Можно здесь опрессовать ее так. Есть отношения здоровые, пока это здоровые отношения, мы находимся в рамках, ну, того, что называется семейной нормы. Бывают отношения, которые сейчас принято называть абьюз, когда один человек начинает откровенно использовать слабости или доброту, или там простоту другого человека. Потому что мы прекрасно все знаем, что те вот свойства, с которыми у нас ассоциируются, да, вот христианские отношения в браке, они в том числе и могут быть кем-то использованы нам во вред. И вот когда началось вот это откровенное использование, да, то есть то использование, которое попирает личность другого человека, это отношение уже нездоровое, это уже перекос. И этот перекос в отношениях, его никак нельзя назвать здоровым фундаментом. И именно вот с одной стороны вес, цементирующая сила этого фундамента, она в взаимности этих отношений, а с другой стороны, а так ли всегда вот у нас взаимоотношения в семье, они равны? Мы как-то поднимали с вами тему семьи, в которой один человек верующий, другой неверующий. И вот где эта грань? Эту грань можно решать, наверное, только вот в личном общении с Богом, в общении с духовником, в личном опыте проживание вот этих вот семейных отношений, каких-то семейных перипетий. Здесь не всегда можно эту грань сразу почувствовать, но поняв, что отношения вышли за какой-то здоровый предел, здесь мы понимаем, что, ну вот, есть хороший рассказ у Федора Михайловича Достоевского, называется «Смиренная». Вот, наверное, этот рассказ может являться как раз здесь иллюстрацией нездоровых отношений, той границы, когда терпение и смирение, оно просто превращается во вседозволенность. И это, без сомнения, приведет к этой катастрофе, больше или меньше, для этой семьи.
Какие православные установки могут навредить семейной жизни?
очень хорошо, наверное, надо говориться о терминах, что мы предполагаем под православными установками.
Ну, например, мужчина считает, что женщина, то есть его супруга, она не должна работать, сидеть дома, вести быт, воспитывать ребенка. Ну, допустим, один ребенок. Она девушка, которая очень привыкла быть в обществе, общаться, и она не может без работы, потому что работа в данном случае это не ее, не только ее ремесло, а ее самореализация. И тут конфликт. Она очень хочет работать, он не хочет, чтобы она работала. То есть он как муж может обеспечить семью, но он не может принять, что она будет где-то как-то себя реализовывать. И ставит какие-то рамки. Причем он эти рамки говорит, что так в религии сказано, так в Библии написано, так в домострое, а вот домострой православными людьми составлялся и так далее. Этот клубок невозможно распутать. С одной стороны, он прав. А с другой стороны, ее права, как женщины, ущемлены.
Да, тут совершенно правы, потому что, ну вот, когда в разговоре двух людей коснулись домостроя, наверное, катастрофа уже начала наступать. Не потому, что домострой – это плохой документ. В свое время, появившись, он, пожалуй, по сравнению с тем образом жизни, отношений в семье, который был и бытовал на тот момент в окружающих и языческих народах, он мог являться верхом гуманизма. Во-первых, домострой не является догматическим посланием, не несет на себе догматической ценности. Во-вторых, Христос совершенно четко и явно обличает подобное состояние, говоря, почему вы заповедь Божию попрали преданием старцев. И здесь, как правило, когда та или иная половина упирает на то, что вот есть такая православная традиция, она упирает на некое предание. Причем предание подчас совершенно вымышленное, ведь Христос не давал такой заповеди. Мы не знаем в Новом Завете заповеди о том, что жена должна сидеть дома с ребенком, а муж должен идти и зарабатывать деньги. Это нечто привнесенное. Это может быть какой-то традицией группы людей, но скорее всего является таким вот ригоризмом и радикализмом, именно взявшимся из преданий. Здесь действительно это не заповедь, это некая установка. И можно ли называть ее православной, если она противоречит Священному Писанию, это очень большой вопрос. Ведь это так хорошо попытаться прикрыть свои какие-то вот хотелки нужной подобранной цитатой. А мы с вами все прекрасно знаем, что при большом желании цитатой из Библии можно прикрыть все, что угодно.
Даже вырвать из контекста и использовать контекста, в своих целях.
Даже войска вермахта, шествовавшие по нашей земле, имели на своих поясах цитату из Священного Писания. Это еще ничего не означает. С нами Бог.
Батюшка, такой вопрос. Где начинается гиперопека мужа, жены, а где, наоборот, забота о нем, о ней? Тут же тоже надо оставаться свободными, но в то же время дарить заботу.
Очень хороший вопрос. Само по себе забота предполагает, как бы вот понятие забота имплицировано свобода того, о ком мы заботимся. Если человек, один человек заботится о другом человеке, значит, он берет каких-то часть каких-то тягот этого человека на себя, то есть исполняет тем самым заповедь Божию: друг друга тяготы носите, и так исполните закон Христов. Гиперопека, я здесь сейчас не стремлюсь дать точное определение, это когда я или какой-то другой человек берет попечение о другом человеке совершенно другой целью, с целью, чтобы этот человек соответствовал моим о нем представлениям. Здесь принципиально разное веление сердца заложено. Ведь забота – это когда я делаю то, что хочет тот человек, то, что ему полезно и то, что он считает полезным для себя. А гиперопека – это когда я делаю то, что я считаю полезным для него. В этом принципиальная разница. В одном случае это встреча, особенно если речь здесь идет о двух верующих людях, исполнение заповеди милосердия, это встреча двух личностей во Христе, то в другом случае это некое подавление одной личности другой. То есть я реализую через другого человека какие-то свои желания, свои представления. Это уже не является заботой. Я исполняю здесь свое желание, не заповедь Божию, даже если я могу и прикрываться. Очень сложная вещь.
Можно ли предвидеть заранее, какой брак будет? Счастливый, а какой нет?
Наверное, нельзя, потому что обо всех нас имеет попечение Господь. И в житейском, и пасторском примере было немало семей, которые имели на каком-то своем этапе состояние полнейшей катастрофы, срыва в полное пике, тьму кромешную. Но Господь не оставил их. сейчас это счастливые семьи. Одна из таких семей, моих знакомых и любимых семей, недавно отпраздновала 50 лет совместной жизни. Не все хорошо было всегда легко в их жизни, но Господь спас их по какому-то своему промыслу. Сейчас эта семья в церкви, так не было от начала. И служит Богу в радости совершенно самозабвенно. Бывает, когда все начинается прекрасно, все замечательно. Вот люди познакомились друг с другом, ходили в храм, поженились, венчались, а дальше пошла какая-то трещина. Что-то пошло не так. Вот, поэтому здесь нет рецептов. Здесь, наверное, их и не может быть. Вопрос в том, что некая устремленность каждого в семье к сохранению семьи, к отдаче себя друг другу, оно в данном случае будет являться правильным устроением. Когда появляется другое устроение, устроение исправить, переделать, перевоспитать, вот это можно считать тревожным симптомом. Мы не перевоспитаем другого человека. Это невозможно. Мы призваны, у нас есть заповедь перевоспитывать себя. У нас есть заповедь о воспитании в любви, о воспитании наших детей. Но заповеди о воспитании своей второй половинки у нас нет. И в этом случае мы выходим, не всегда это кончится плохо, но мы выходим на рискованную дорогу. Вот, потому что от воспитания до подавления один шаг. В конце концов, а где она, эта граница? Вот, если воспитание детей нам Богом заповедано, и здесь мы находимся в том поле, в котором Господь нам благословляет и помогает, когда мы начинаем воспитывать друг друга, вот возьмем нашего прихода, есть особенность, в нашем приходе находится ядро общества, трезвения. На приходе проходят очень часто занятия для страждущих, и люди приходят очень часто, родственники, которые приходят, они безуспешно годами перевоспитывают свою вторую половинку, чтобы наконец-то он перестал быть свиньей и стал человеком. И это очень часто именно это и сталкивает в глубины зависимости вторую половинку. А как тяжело в этих состояниях явить любовь к другому человеку. Взять на себя ту роль, которая в семье заповедана. И это кажется совершенно невозможным. Это очень далеко от перевоспитания в том виде, как мы его понимаем. Но именно это подчас является тем ключом к сердцу человека, когда человек, видя изменившееся отношение к нему, когда в нем начинает видеть человека, а не нашалившего ребенка, сердечно понимает, что что-то с ним не так. И он готов к изменениям. Именно человек, который готов к изменению, который признал, что с ним не так все хорошо, вот здесь мы можем уже человеку помочь, потому что он сам этой помощи желает.
Что ищут мужчины в семейной жизни?
Наверное, то же самое, что и женщины. Любви, верности, понимания. Если мы будем говорить о специфических мужских пожеланиях, я работаю врачом-урологом, работаю в основном с мужчиной. Мужчины, можно сказать, это моя работа. Вот. И мы сейчас живем в тех условиях, которые называются кризис маскулинности, кризис мужества. Да, действительно, до последнего времени мужчине не так много было поводов проявить свое мужество. Сейчас не надо завоевывать свою даму сердца на коне, перепрыгивая башни замка, как об этом нам прекрасно же выписывают наши замечательные русские сказки. Не надо поте лица с плугом вспахивать землю. До какого-то момента определенного не надо было с мечом в руке идти и защищать жизнь и здоровье своей семьи. И это все заставило нас остыть. Наступить в нас, в мужчинах, такой вот теплохладности определенной. Мужчин мало и становится меньше. Мужчина с определенного возраста понимает, что у него практически нет риска остаться одному, если он сам лично не захочет одним остаться. Вот, и это все расхолаживает. Вот, с другой стороны, мужчина, если он осознает себя мужчиной, что значит осознавать себя мужчиной? Мужчина – это тот, кто берет ответственность. Если мужчина, мы знаем прекрасно церковное учение о браке, мужчина, в общем-то, брак, он иерархичен, и мужчина поставляется здесь на определенную ступеньку. Вот, постановка на эту ступень говорит не о том, что у него больше прав, а о том, что у него больше обязанностей, о том, что он несет ответственность. Муж – это тот, кто ответственность на себя берет, на тот, на кого эта ответственность Богом возлагается. Вот, и, наверное, главным пожеланием мужчины здесь будет помощь в несении этой ответственности, помощь и понимание. Вот. И тогда эту ответственность будет брать на себя легче и спокойнее. Наверное, в полной мере реализовать свое мужество может только человек, который готов эту ответственность принять. В полной мере реализовать свое отцовство может только тот, кто готов нести ответственность за тех детей, которых Господь в браке пошлет. Но и, наверное, в полной мере понять всю радость своей жизни, своем пребывании в семье, может именно тот, кто эту ответственность понес. Потому что если я ни за что не отвечаю, я ничего и не приобрету. Если человек становится мастером, он начинает отвечать за 2-3 сотрудников, которые под началом работают. Это большая головная боль. Но это позволяет ему расти дальше. Человек становится директором завода. Это очень большая ответственность. Но он вполне в этой мере может вкусить и все радости, побед и преодолений, которые ему предстоят. А если человек становится, скажем, царем или императором, как это было в старе, это предельная мера ответственности. Но именно несение на себе этой ответственности и может для человека раскрыть волю Божию о нем. И также, наверное, с любым мужчиной, который вступает в брак, если человек хочет настоящего христианского брака, который эту ответственность принимать, он и вкусит тех плодов той сладости совместной жизни, которая есть. Видимо, в таком случае пожелание и устремление этого человека будет от женщины. Это предельная помощь ему в несении тяжести этой ответственности. Вот Господь сказал еще на первых страницах Священного Писания: «Нехорошо быть человеку одному, сотворим помощника по образу и подобию». И увидеть здесь помощника в высшем степени этого смысла, который только может быть, не на вторых ролях, а увидеть здесь того, на кого можно опереться, но и с другой стороны чувствовать себя тем, кто должен в нужный момент понести тяжесть, всю тяжесть взять на себя – и дает в итоге радость тех побед, тех приобретений, которые неизбежно всякая семья проходит. Это семья, в первую очередь, это радость. Мы привыкли в нашем христианском дискурсе говорить о скорбях, а ведь это в первую очередь радость. Это радость совместного пребывания в любви, совместного воспитания детей, совместного... Да чего ж греха таить, там появление дачи, появление квартиры, новой машины, каких-то поездок, в конце концов, просто совместного сидения в парке и поедания мороженого. Это все семейная радость. И одно дело, когда я сижу и ем мороженку один, другое дело, когда вокруг меня прыгает детвора, рядом со мной находится любимая супруга. Это нечто, что не подлежит сравнению положению на одни весы. Любое преодоление трудностей, возложенных на нас Богом, оно всегда сопряжено с неизменно большей отдачей радости и чувства счастья. Ведь апостол не зря говорит: всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите.
Апостол Павел, да, это сказал?
Да, мы не можем всегда радоваться, с одной стороны. Да, у нас жизнь неизбежно связана, верующего или неверующего человека, с какими-то скорбями. Но когда мы идем вместе, мы идем с Богом, вот, радости все равно больше. Даже если разные бывают семейные ситуации, разные бывают сложности, ни один христианский брак не оставлен, истинная христианская семья не оставлена без радости. Такого не бывает.
Да, это тоже умение радоваться. Радоваться каждому дню даже, не какой-то там глобальной покупке, да, например. Мы купили земельный участок, радуемся. Ну, а каждому дню и благодарить Бога за каждый день прожитый. Тоже умение.
Да, совершенно верно, ведь за все благодарите. Радость здесь является функцией благодарности. Даже если говорить о том же земельном участке, мы можем ведь ликовать от того, что теперь он у меня есть, да, пей, гуляй, душа, хватит мне этого теперь недолго. А можем радоваться в благодарности Богу, что он послал там возможность детей вывести на дачу. И радоваться именно в благодарении. Это совсем другая радость. Это радость не вещевизма, а радость не потребления. Вне зависимости от того, что явилось причиной этой радости, да, полученная 5 сыном или там выигранная 3-комнатная квартира, мы благодарим Бога за это, мы чувствуем его в нашей жизни. Это радость ощущения Христа в жизни нашей семьи, что он нас видит, он нас ведет. И именно это, потому что радость от покупки, она проходит. Вне зависимости от величины этой покупки. А радость пребывания в Боге, она переходит из этой жизни в жизнь вечную. И вот это тот акцент, пожалуй, который отличает радость христианскую от радости мирской. Мы сейчас живем в обществе потребления, и дефицит наших радостей мы привыкли затыкать, закладывать потреблением большего количества благ, различных благ. Прекрасно понимаем, что эта дырка, она затыкается плохо. Вот мы приклеили пластырь, у нас появилась новая машина, пластырь отклеивается, больше она не радует. Один пациент много лет назад мне сказал, у него депрессия была достаточно тяжелая, говорит: я радую себя тем, что покупаю новые машины. Сначала мне хватало на год, потом мне хватало на полгода. Сейчас мне хватает на 3 месяца, а дальше что я буду делать, когда мне будет не хватать? Вот, это путь в никуда. Вот, а здесь что-то прекрасное произошло в нашей семье, мы радуемся о Господе. Ничего не происходит, мы все равно радуемся о Господе, потому что знаем, что Господь с нами. Он нашу семью ведет, и это ни с чем не сравнимое ощущение.
Что полезно для духовной жизни супругов, кроме совместного окормления у духовника семьи, посещения литургии совместной, совместное также посещение литургии и чтение книг?
Полезно глядеть друг другу в глаза, полезно научиться друг друга слышать и друг друга слушать. Полезно гулять вместе по парку, полезно играть с детьми, полезно все то, что мы очень часто упускаем в христианском контексте, ведь мы предполагаем, да, вот, наверное, это вот надо слушать лекции, ходить в храм, без сомнения, это все правильно. Но ведь сначала душевное, потом духовное. И если у нас нет душевного фундамента отношений, духовному не на что лечь. Если я не напитаю себя Достоевским, Тургеневым, мне очень сложно будет понять Феофана Затворника и Игнатия Брянчанина. Если я не напитаю себя Пушкиным, мне трудно будет понять поэтику Иоанна Дамаскина. И если мы не напитаем свою семью простыми, душевными, семейными радостями, не семейным, совместным времяпрепровождением, вот тем, что вот очень хорошо называется детско-взрослое, событийное общество, когда мы вместе нашей семьей проживаем нашу жизнь в разных ее обстоятельствах, то духовному, как более высшему, не на что будет лечь. Мы не можем построить дом без фундамента. Когда у нас нет вот этого душевного фундамента, очень сложно будет поставить духовное. Но когда наша духовная жизнь, она ложится вот на этот фундамент, на наш опыт проживания жизни вместе, в разных ее обстоятельствах, то тогда этот духовный фундамент, вот эта вот, духовная постройка, она будет тем прекрасным зданием, тем храмом, той церковью домашней, которая заповедана и стать нашей семьей. И она будет на этом фундаменте стоять крепко. Вот. Оно и займет свое во многом более высоком в иерархическом понимании место.
Я напомню нашим слушателям, что сегодня я беседовала с отцом Михаилом Поповым, клириком храма Святого Николая Чудотворца при Уральском государственном горном университете, врачом 1-й областной клинической больницы и преподавателем Екатеринбургской духовной семинарии. В эфире радио «Воскресенье» прозвучали беседы о вечном. С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».
До свидания.